Глава 10. Номер 3. Они подозревали, что у него нет сердца. Рафаэль Сабатини, Скоромуш. Корсо был из числа людей, наделенных редким даром. Он умел мгновенно находить себе преданных помощников, иногда за деньги, иногда просто в обмен на улыбку. Как мы уже убедились, было в нем что-то. Полунаигранная неуклюжесть, гримаса своенравного и симпатичного кролика, рассеянный и беспомощный вид, совершенно не соответствующий его нраву, из-за чего люди готовы были оказывать ему всяческое содействие. Некоторые из нас, знакомясь с Корсо, испытали это на себе. Не стал исключением и Грюбер, портье из Лувр-Конкорд, с которым Корсо имел дело уже лет 15. Грюбер был человеком суровым и замкнутым, с бритым затылком, и в уголках губ его застыли складки, отличающие игроков в покер. Во время немецкого отступления 1944 года он, 16-летний хорватский волонтер, рядовой 18-й мотопехотной дивизии вермахта Хорст Вессель, получил русскую пулю, которая задела ему позвоночник. Итог – железный крест второй степени и 3 неподвижных позвонка. Вот почему он так напряженно и замедленно двигался на своем посту, словно торс его сковывал стальной корсет. «Мне нужна помощь, Грюбер. Я всегда в вашем распоряжении». Корсо почудилось, что вставший по стойке смирно портье щелкнул каблуками. Форменная куртка цвета бордо с золотыми ключиками на лацканах придавала старому отставнику еще более бравый вид, что очень нравилось тем клиентам из Центральной Европы, которые после крушения коммунизма и раскола восточного лагеря приезжали в Париж, чтобы рассеянно осмотреть Елисейские поля, а в душе мечтали о Четвертом Рейхе. «Ля Понте, Флавио, по национальности испанец». А также Эрреро, Лиана Эрреро, хотя она может зарегистрироваться под фамилией Тайлефер или Де Тайлефер. Я хотел бы знать, не остановились ли они в какой-нибудь из парижских гостиниц. Имена он записал на карточке и передал ее Грюберу, приложив 500 франков. Когда Корсо давал чаевые или подкупал кого-то, он умел особым образом пожать плечами, мол, нынче я тебе, завтра ты мне, отчего все дело обретало форму дружеского взаимообмена, почти сообщничества, и трудно было понять, кто и кому в действительности оказывает услугу. Грюбер привык иметь дело с испанцами из Евроколор и Берия, итальянцами в отвратительных галстуках и американцами с сумочками авиакомпании TWA и в бейсболках, и бормотал вежливое «Мерси, мсье», получая от них жалкие 10 франков. Теперь же он, не моргнув глазом и не поблагодарив, описал рукой изящный полукруг и сунул в карман весьма крупную купюру. На лице его появилась непроницаемая маска крупье, которую он приберегал для тех немногих, кто, как Корсо, еще помнил правила игры. Грюбер ремесло свое осваивал в ту пору, когда клиенту достаточно было поднять бровь, чтобы служащие отеля безошибочно поняли, чего именно тот хочет. Но теперь настали иные времена, и дорогой его сердцу мир старых европейских гостиниц помнили только немногие посвященные. «Господин и дама проживают вместе?» «Не знаю». Корсо скривился, вообразив, как Ля Понте выходит из ванной комнаты в расшитом халате, а вдова Тайлефер полулежит на постели в шелковой рубашке. «Но эта деталь меня тоже интересует». Грюбер слегка склонил голову, всего на несколько миллиметров. «Мне понадобится несколько часов, господин Корсо». «Знаю». Корсо прогулялся взглядом вдоль коридора, соединяющего холл с рестораном. Девушка стояла там, куртка под мышкой, руки в карманах джинсов, и разглядывала витрину с духами и шелковыми косынками. Что касается ее, портье достал из-под стойки карточку. «Ирен Адлер», — прочитал он, Британский паспорт, выдан 2 месяца назад, 19 лет. Адрес Лондон, Бейкер-стрит, 221-Б.
Вы шутите, Грюбер?
Разве я посмел бы, господин Корсо? Так значится в паспорте.
Губы старого солдата СС тронула легчайшая, почти неразличимая улыбка. Правда, по-настоящему улыбающимся Корсо видел его лишь однажды, в тот день, когда пала Берлинская стена. Охотник за книгами глянул на коротко подстриженные седые волосы, на неподвижную шею, на кисти рук, симметрично опущенные на стойку. Старая Европа или то, что от нее осталось. Ему слишком много лет, чтобы, рискнув всем, возвратиться домой и уже на месте убедиться, что в воспоминаниях многое почему-то было другим. И колокольня в Загребе, и светловолосые приветливые крестьянки, от которых пахло свежеиспеченным хлебом, и зеленые равнины с реками, и мосты через реки, мосты, которые он дважды видел взорванными в юности, когда убегал от партизан Тита, и по телевизору осенью 91-го. Они взлетели на воздух перед самым носом у сербских четников. Именно так он все это себе и представлял, когда в своей комнате перед выцветшим портретом императора Франца Иосифа снимал бордовую куртку с золотыми ключиками на лацканах так же торжественно, как снимал бы мундир австро-венгерской армии. Он наверняка ставил пластинку с маршем Радецкого, потом наливал себе стакан красного вина и мастурбировал, смотря по видео фильмы с Сиси. Девушка оторвала взгляд от витрины и теперь наблюдала за Корсо. «Бейкер-стрит, 221-Б», мысленно повторил он и чуть не расхохотался во всю глотку. Его бы ни капли не удивило, появись здесь и сейчас посыльный с приглашением от леди Винтер на чай в замок Иф или во дворец Рюритания к Ришелье, профессору Мориарти и Руперту Исхенцау. Примечание. Руперт Исхенцау, персонаж романов английского писателя Энтони Хоупа 1865-1933, пленник замка Зенда 1894 и Руперт Исхенцау 1897. Раз уж в дело вмешалась литература, и такое запросто могло произойти. Он попросил телефонную книгу и отыскал номер баронессы Унгерн. Потом, не обращая внимания на девушку, зашел в телефонную кабинку в холле и побеседовал с баронессой, которая назначила ему встречу на следующий день. После чего Корсо набрал талецкий номер Вара Борхи, но его телефон не отвечал.